Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали изучение первой главы послания апостола Павла к Титу, где Павел говорит о христианской церкви как об организации. Как и во всех остальных произведениях Павла, первая глава этого послания начинается с приветственных слов апостола. Далее идет речь о том, что в хорошей церкви должны быть рукоположены служители, соответствующие определенным требованиям. Прочтем пятый стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Среди исследователей существуют расхождения во мнениях по поводу того, были ли в церквях на Крите епископы прежде, и Тит просто рукоположил их, или же епископов не было, и в задачи Тита входило назначить таких служителей. Если справедливо последнее, во что лично я не верю, тогда мне кажется, что в своем выборе Тит руководствовался одобрением церкви, а общины должны были согласиться с решением, которое принял Тит. Однако основной вопрос состоит вовсе не в этом, и вовсе не это должно быть главным вопросом для современных церквей. Дело в том, что в этом отрывке Павел подчеркивает важность особых личных качеств человека, который занимает данную должность в церкви. Апостол приводит конкретные требования, которые должны были предъявляться к людям, занимающим подобные должности. Все это требования, которые предъявлялись к пресвитерам, и их значение мы уже хорошо знаем. Это весьма практичные принципы. Прочтем стихи с 6 по 9. «Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать». Фраза «что служитель должен быть непорочен» вовсе не означает, что человек должен быть совершенен и лишен греха. Эти слова лишь означают, что любое обвинение, которое выдвигается против служителя, не должно соответствовать действительности. Его жизнь должна быть выше всяких упреков. Когда кто-то может указать пальцем на служителя церкви, достоверно и обоснованно обвинив его в нечестности, тогда делу Христа наносится колоссальный урон. И неважно, какими естественными дарами обладает этот человек, если кто-то может сказать о нем что-то подобное, тогда его жизнь не отражает его посвященность Христу, а значит, дело Христа страдает. Поэтому такой человек не может ставиться служителем церкви. Кроме того, служитель должен быть мужем одной жены и детей иметь верных. Основная идея здесь состоит в том, что служитель обязан иметь верных детей. Иными словами, верующих детей. Если человек не может привести к Господу своих собственных детей, он не должен становиться служителем церкви. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Я осознаю, что сегодня во многих прекрасных христианских семьях встречаются дети, которые удалились от Господа и не проявляют никаких следов благочестивого воспитания. При этом их родители могут быть замечательными верующими, создавшими для своих детей прекрасную христианскую обстановку и никак не виновных в том, что их ребенок отвернулся от Христа. Но тем не менее, такие родители не должны становиться служителями в церкви. Как служители церкви, подобные родители могут оказаться перед необходимостью упрекнуть или осудить кого-то из верующих. И тогда они окажутся в ситуации, когда на них самих могут указать пальцем с такими словами: «Да кто вы, чтобы судить меня? Посмотрите-ка на своего собственного ребенка. Какое право вы имеете говорить мне что-то?» Так что ради блага дела Христа и ради успеха служения служитель церкви должен иметь верующих детей, неукоряемых в распутстве или непокорности, то есть в недостойном или порочном поведении. Вместо этого дети христианских лидеров должны вести жизнь, которая бы прославляла Господа Иисуса и возвещала Его Слово. Еще епископ или пресвитер не должен быть дерзок, то есть своеволен, ибо он является служителем Бога, а также представителем Его людей. Его задача в церкви — искать Божью волю и исполнять ее. Также он не должен быть гневлив или обидчив и, кроме того, не корыстолюбив, то есть не страдать от жадности. Но самое главное, что есть две задачи, которые должны быть возложены на служителя церкви. Во-первых, он должен уметь наставлять людей, то есть преподавать Слово Бога. А во-вторых, он должен уметь обличать или давать должный ответ еретикам. Мне кажется, что люди, занимающие какое-то служение в церкви, должны иметь соответствующую подготовку по Библии. Однако я хотел бы заметить, что очень важно, чтобы ваше служение не было сосредоточено только на обличении всех и всякого. Есть некоторые пасторы, которых характеризует негативно-обличительное служение, как я его называю. Все, что они делают, это нападают на врагов Евангелия. Не поймите меня неправильно, это тоже весьма важно, но я также уверен, что наше служение должно быть сбалансированным. Старейшина должен уметь наставлять людей на основании Слова Божьего, точно так же, как он должен уметь дать ответ еретикам. Все это должно быть характеристиками любого епископа или пресвитера, и, как мы уже говорили ранее, такие понятия, как епископ и пресвитер, — это синонимы. Термин «пресвитер» по-гречески «пресбютерос» относится к самому человеку. Такой человек должен быть зрелой личностью как физически, так и духовно. А епископ, по-гречески «эпископос», являлся управляющим, он управлял церковью. Поэтому данный термин имеет отношение к должности человека. Причем важно понять, что в ранней церкви не было случаев, чтобы только один человек занимал в общине должности епископа или пресвитера. В каждой поместной церкви таких служителей всегда было несколько. Вообще говоря, в отношении пасторов ранней церкви использовалось несколько различных обращений. Во-первых, их называли пресвитерами или старейшинами. Также их называли пасторами или, что более точно, пастырями. Кроме того, их еще называли епископами или церковноначальниками. И, наконец, этих служителей просто называли служителями. Далее Павел заводит разговор о дурной репутации жителей Крита. Мы должны помнить, что все люди являются грешниками. Все мы братья в том смысле, что все являемся грешниками. Все люди принадлежат вовсе не к братству Бога, ибо это происходит только через рождение свыше и превращение в Божье дитя посредством веры во Христа. Вне всякого сомнения, все мы являемся сынами Адама, и в Адаме все умерли, потому что все мы грешны и порочны. Однако жители Крита имели особенно дурную репутацию. Прочтем 10 и 11 стихи. «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча чему не должно, из постыдной корысти». Что касается упоминаемых Павлом пустословов, то нужно признать, что есть отдельные христиане, и, возможно, вы знаете некоторых из них, язык которых попросту не способен находиться в состоянии покоя. Этот человек не может молчать даже тогда, когда ему нечего сказать. Однажды мне довелось ездить на машине вместе с одним человеком. В течение всей нашей поездки он непрерывно ворчал и ругался по поводу всего, что только приходило ему в голову. Если кратко подвести итог всему произнесенному им за 2 часа пути, то нужно признать, что это было совершенно пустое сотрясение воздуха. Есть немало таких пустословов. Я не возражаю против здоровой критики или осмысленного веселья, но Павел строго осуждает систематическое словоблудие, не несущее никакой конструктивной сути. Обманщиками Павел называет всех тех людей, которые пытались противостоять его учению, что в особенности относилось к обрезанным. Более того, апостол говорит, что они развращают целые домы, то есть губят и сбивают с пути целые семьи. Это уже было очень серьезно. Вообще, везде, где сегодня сеется слово Бога, сатана пытается вмешаться и оказать свое действие. Он является врагом и всегда сеет свои волчьи тернии среди добрых ростков. Я обнаружил это явление на своем собственном опыте. В свое время мы организовали трансляцию наших передач в одном городе, и это служение оказалось весьма результативным, так что многие пришли ко Христу. Но однажды я случайно выяснил, что сразу же после наших передач радиокомпания стала транслировать лекцию одной секты. В своих передачах эти недоброжелатели пытались каким-то образом скорректировать мои лекции по Библии. Это и есть пример того, как сатана вмешивается в Божье дело. Что-то подобное происходило и на острове Крит, где совершалось великое дело Христа. Но враг также не дремал, и он успешно сеял там свои тернии. Теперь прочтем стихи 12 и 13. «Из них же самих один стихотворец сказал: «Кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере». Слова «злые звери» означают, что кретяне являлись грубыми и жестокими людьми, а фраза «утробы ленивые» может быть переведена как «ленивые чревоугодники». Здесь Павел пишет о жителях Крита не очень лестные слова, не так ли? Но такова была репутация этих людей в римском мире во времена Павла. Здесь Павел цитирует слова одного критского поэта, Эфеменида, который родился на Крите в 659 году до Рождества Христова. Павел говорит: «Критяне всегда лжецы». Это вовсе не означает, что любой человек, живший на Крите, обязательно являлся лжецом. Ведь точно так же представители других наций и народов нередко характеризуют определенными чертами, которые далеко не всегда и не во всех ситуациях соответствуют действительности. Однако в целом репутация жителей Крита состояла в том, что они были лжецами и обманщиками. Но удивительно, что может сделать благодать Бога, и что она сделала среди жителей Крита. Эти люди были лжецами, лентяями и чревоугодниками. Но многие из них обратились ко Христу, и их жизни изменились. Тем не менее, Павел говорит Титу, что из-за прошлого и природных наклонностей христиан, проживавших на Крите, Тит должен был более строго относиться к этим людям по сравнению с другими верующими. Прочтем далее 13 и 14 стихи. «По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Говоря об иудейских баснях, Павел говорит не только о законничестве. На основании закона Моисея появилось огромное количество писаний, таких как Талмуд и многое другое. Не могу сказать, что я подробно изучал эти иудейские произведения, поскольку они никогда серьезно не интересовали меня, но с некоторыми из них мне все-таки довелось познакомиться, и там действительно встречаются весьма дикие басни, а также постановления людей, отвращающихся от истины. Господь Иисус упрекал религиозных лидеров своего времени за то, что они добавляют к закону Бога свои собственные предания. И именно об этом говорит здесь Павел. Учение законничества часто включает в себя две составляющих. Во-первых, вас убеждают в том, что вы спасены законом. А затем следует вторая часть законничества, а именно, что вы должны жить по закону. Оба этих учения весьма опасны. Мы спасены по Божьей благодати и на самом деле призваны жить на гораздо более возвышенном уровне, нежели уровень, диктуемый нам 10 заповедями. Бог дал своему народу 10 заповедей, и мне кажется, что эти заповеди действительно должны быть законом современного мира. Когда Бог говорит «не убивай», эти слова предназначены для всех людей, как христиан, так и нехристиан, то есть для всего мира. Однако все те, кто спасены благодатью Бога, получили от Бога наставление для жизни на гораздо более возвышенном уровне, нежели уровень этих заповедей. Прочтем 15 стих. «Для чистых все чисто». А для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Этот стих нередко используется людьми, заявляющими, что если мы спасены по благодати, уже не имеет ровным счетом никакого значения, как именно мы живем. То есть, если мы спасены, мы стали чисты и можем жить так, как угодно нам. Какие-то секты выдумали данное учение, утверждая, что мы можем пребывать во грехе. Правда, они не называют свои поступки грехами. Для них все это не представляет собой ничего дурного. Однако они основывают свои убеждения на том, что для чистых все чисто. Но нужно понять, что все то, о чем пишет здесь Павел, не имеет никакого отношения к вопросам морали. Апостол говорит здесь лишь о законническом отношении к употреблению определенной пищи. В учении многих сект очень часто присутствуют весьма необычные правила по поводу питания. Павел же говорит, что для чистых все чисто. Иными словами, независимо от того, едите вы какие-то продукты или избегаете их, все это не имеет ровным счетом никакого значения. Любая пища является чистой. Если вы предпочитаете употреблять змеиное мясо или любите есть улиток и гусениц, это ваше дело. Что же касается меня, то мое дело воздерживаться от такой пищи по мере возможности. Однако вы можете есть то, что вам угодно, ибо для чистых все чисто. Если же вы не являетесь верующим, никакая диета, которой вы придерживаетесь, никак не скажется на ваших взаимоотношениях с Богом. Никакая диета не спасет вас от вечной погибели. Вы можете употреблять сколько угодно овощей, но они не сделают вас чистым, пока вы не примиритесь с Богом. Сам Господь Иисус сказал, что исходящее из уст и сердца человека оскверняет его. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Все это оскверняет человека, а употребление какой-то пищи не может осквернить его. Как мы читаем в Евангелии от Матфея в 15 главе в стихах с 18 по 20. А теперь прочтем 16 стих. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Многие верующие сегодня могут отвергать Бога и фактически отрекаются от Него своим стилем и образом жизни. А также они отвергают Слово Бога, хотя на словах могут утверждать обратное. Я знал одного человека, служителя церкви, который повсюду носил с собой Библию, и она была поистине исполинских размеров. Это была настолько тяжелая книга, что даже походка у него со временем изменилась. Все считали его весьма благочестивым христианином. Однако за стенами церкви он имел репутацию не совсем честного человека. Он повсюду носил большую Библию, но на самом деле он очень мало верил в нее. То есть, друзья мои, вы можете отвергать Библию тем, как вы живете, а также вы можете отвергать Бога тем образом жизни, который вы ведете. Более того, если человек говорит, что знает Бога, а делами отрекается от Небесного Отца, то такого Павел называет гнусным, непокорным и неспособным ни к какому доброму делу. Церемонии или ритуалы не могут изменить нечестивого сердца человека. Только Слово Бога способно принести в его сердце перемены. И когда сердце изменилось, жизнь человека будет демонстрировать эти перемены. Апостол Павел и апостол Иаков никогда не расходились во взглядах на этот счет. Они оба утверждали, что вера без дел мертва. Спасительная вера производит благочестивую жизнь, ибо, как сказал в свое время Жан Кальвин, спасает одна только вера, но спасительная вера не будет одна. Давайте помнить об этой истине, друзья мои. И пусть она найдет отражение в жизни каждого из нас. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.